Глава 17. Группа ждала его в зале для совещаний. В Берси компьютерщики при любезном участии Ахтара уже взялись за раскодирование фильмов. Их там было много тысяч. «Ну и как впечатление?» «Омерзительно», — ответил Людо, которого, однако, это вроде бы и не испугало. «Девушки и правда жутко страдают. Их используют и в хвост, и в гриву. Мы пока не добрались до фильмов Нины, но они должны быть в духе всего остального». «Список абонентов?» «Тоже в процессе дешифровки. Программисты считают, что мы получим только IP-адреса компьютеров, а потом придется определять их владельцев, пока мы не установили их личности». «А что насчет актеров, актрис?» «У Ахтара есть сквозная картотека, но это ничего не дает. Все работают под псевдонимами. Никакой административной информации». «И никаких расчетных листков?» «Нет, они все добровольцы. Надо быть совершенно ненормальным». «Вы позволили Ахтару позвонить его адвокату?» «Нет. Ждем, когда обнаружим в фильмах что-нибудь погорячее, чтобы предъявить ему обвинение». «Хватит искать вслепую. Девушки превращаются в кровавое месиво. Он утверждает, что это трюки. Ха, а гигантские члены? А предметы, которые засовывают им во влагалище, в задний проход?» Людо пожал плечами. «Свободный обмен по обоюдному согласию между взрослыми людьми. Есть контракты, подписанные девушками. Ахтар объяснил, что он избавляет их от иудео-христианских цепей, сковывающих табу нашего склонного к притеснению личности общества. Ну и так далее. Мы продолжаем раскодирование фильмов, но если мы не обнаружим в них детей и животных, мсье Луаяля придется отпустить». Людо прежде трудился в бригаде по противодействию сутенерству и, как, впрочем, и все в этой комнате, знал, что единственная возможность прижать торговца порнографией – это привлечение им к съемкам малолетних детей и использование животных в актах зоофилии. Статья 521.1 Уголовного кодекса предусматривает наказание за факт публичного или непубличного использования опасных услуг или услуг сексуального характера или осуществление акта жестокости по отношению к домашнему, прирученному или содержащемуся в неволе животному. Известно даже одно судопроизводство по делу о применении сексуального насилия по отношению к пони. Корсо велел коллегам не ослаблять усилий и продолжать копаться в выгребных ямах, установить потребителей и посредников, а индуса держать в камере, лишив его возможности связаться с кем бы то ни было. Прокуратура решит. Согласен. Сделав глубокий вдох, сыщик сообщил им сенсационную новость из Визине. У Софисы Рэй был любовник. Далее последовали распоряжения. Сегодня же ночью провести молниеносный обыск в квартире Софи с целью обнаружения какой-либо информации, касающейся неизвестного. Вернуться в Сквонг, еще раз допросить коллег Нины Вис. Прочесать рынок современного искусства в поисках следа художника, носящего белые костюмы и барсалина, и, может быть, посвятившего свое творчество стриптизершам или порноактрисам. Парня, подхватившего старую традицию художников Мулен Руж. Арни перебила его. Для важности она нацепила очки с толстыми стеклами, что неожиданно придало ей сходство с учительницей. «Я как-то не въезжаю. Мы что, остановим расследование в отношении Гонза? С чего бы вдруг?» «А кто будет заниматься подписчиками Ахтара, партнерами Нины и всем остальным?» «Вызовем подкрепление». «Почему бы не Барнека?» — съязвил Людо. «Оставь Барнека в покое. Он скоро свалит в отпуск. Сегодня вечером у половины управления начинаются отпуска», — уточнила Арни. «Узнайте у Бомпар, кого она может нам подкинуть. Завтра заново пройдемся по всем пунктам и решим, кто кто кого допрашивает». Сыщики переглянулись. «Что же получается? Во-первых, этой ночью они работают, а во-вторых, в ближайшие выходные им наверняка предстоит дежурить». «Кришна тоже сегодня вечером уезжает», — осмелилась заметить Барби. «Пусть отменит отпуск». С этими словами Корсо распрощался со всеми и направился к себе в кабинет. Ему требовалось спокойно подвести итоги. Всего за несколько часов они обнаружили два исключительно важных следа. Он даже не рассчитывал на такое с первого же дня. «Стефан!» Он обернулся. Вслед за ним в коридор вышла Барби с папкой в руке. Он подумал, да чего же у нее странный вид. В хорошие дни она напоминала подвыпившую Мэри Поппинс, которая могла обладать некоторой привлекательностью, при условии, что вам нравятся старомодные манеры и гобеленовые сумки. «Я нашла соответствие с увечьями Нины». «Ты успеваешь пахать по другому делу?» — удивился он. «Я умею заниматься двумя вещами одновременно». «Вообще-то тремя, потому что именно она уже раздобыла Верана, маэстро веревочных узлов, и, прошерстив счета Нины, вычислила Ахтара». В поразительных рабочих качествах Барби было что-то вызывающее. Вечно создавалось впечатление, будто она успела вскочить в предыдущий поезд, в отличие от всей группы, включая его самого. Она открыла картонную папку, в которой находились цветные ксерокопии. «Это полотна Франциско Гойи. Пошли ко мне в кабинет». Корсо закрыл дверь и предложил Барби разложить снимки поверх своих собственных документов. «Слыхал про такого художника?» — спросила она. «Ты меня что, держишь за полного идиота?» Корсо узнал известные картины. Портреты представителей мадридского королевского двора, знаменитое полотно «Расстрел повстанцев» в ночь на 3 мая 1808 года, репродукции «Пинтурас Негрос», «Два старика», «Шабаш-ведьм», «Собака», «Искаженные, пугающие лица». Барби выбрала несколько картинок и выложила их сверху. «Взгляни сюда. Ничего не напоминают?» Это были жуткие портреты в красных и светло-коричневых тонах. Лица, раздираемые безумным воплем или саркастическим смехом, определить невозможно. С доходящими до ушей уголками губ, в точности, как на изуродованном лице Нины. «Они тоже из серии «Пинтурас Негрос»?» — спросил он, взяв одну ксерокопию. Изображение мужчины с изможденным лицом и скованными цепями-запястьями. «Нет, их называют красными. Пинтурас Рохас». Это маленькие живописные полотна, обнаруженные несколько лет назад и приписываемые Гойе. Каторжник, ведьма, умирающий. По всей очевидности, в них Гойя обратился к самым чудовищным воспоминаниям. А где находятся эти произведения? В Мадриде, в музее одного фонда. Он принадлежит меценату, который приобрел эту серию за баснословные деньги. У меня есть адрес. Я уверена, что убийца проводил там долгие часы. Возможно даже, что он испанец. Корсо ушам своим не верил. Находка Барби представляла собой третий интересный след. Тем более, что теперь предметом их особого внимания был возможный любовник-художник. Все это могло быть как-то связано. «Займемся этим завтра», — заключил он. «Надо понять, что эти лица представляют на самом деле. Их символическое значение, их глубинный смысл». «А как насчет фонда?» «Выйди на офицеров французской группы взаимодействия в Мадриде». «Ты не хочешь, чтобы мы сами сгоняли туда?» «Нет. Наши первоочередные задачи здесь». Барби собрала отпечатки и сунула папку ему в руки. «Ошибаешься. Убийца подпитывает свое безумие этими картинами. Именно они составляют ядро всей истории». «Я же сказал тебе связаться с нашим человеком в Мадриде». Барби сердито кивнула. Как все маленькие гении, она была обидчива, что для сыщика является серьезным недостатком. Она уже выходила, когда Корсо окликнул ее. «Есть минутка?» «Шутишь, что ли? Только что выдал нам работу на 3 дня». «Нет, я хотел сказать, может, хочешь пропустить стаканчик?» «О-ля-ля!» «В каком смысле?» «За 7 лет верной и беспорочной службы ты 2 раза пригласил меня пропустить стаканчик. Первый раз, чтобы сообщить, что убираешь из группы 1 человека. А второй, чтобы сказать, что женщина, которую я арестовала, повесилась в своей камере. Короче, это всегда недобрый знак». Он попытался улыбнуться. «Хочу попросить тебя об 1 услуге». «Ты решительно пугаешь меня», —